полета.
21 час 4 минуты, дорогие друзья. Это разбор полета. В гостях у нас сегодня политик Вадим Кумин. Проведет передачу Стас Крючков и Алексей Нарышкин. Добрый Вадим вечер. Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Идет трансляция в Ютьюбе. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на основном канале «Эхо Москвы», ну и присоединяться, используя традиционные для этого средства связи. Наш СМС-приемник плюс 7985-970-4545, форумы на сайте «Эхо МСК» для вопросов нашему гостю, ну и чат Ютьюба. Мы традиционно начинаем с вопроса о самом сложном жизненном решении. Это вопрос этой программы, наверняка у вас такое бывало. Признайтесь.
Сложное жизненное решение?
Да, которое пришлось принять, может быть, радикально переформатировав течение всей жизни, да, карьеры, там, отношений с людьми и так дальше.
Ну, из самых последних, что называется, крайних таких решений, это решение баллотироваться в мэры Москвы. Это на самом деле очень сложное решение для меня, потому что я в какой-то момент для себя решил, что, наверное, публичная политика – это не мое. И я рад, что судьба заставила меня изменить отношение по этому поводу, потому что, вы знаете, такая гонка, как идет сейчас, это очень сильная встряска. Это полный выход из зоны комфорта. Вот я думаю, каждому знакомо состояние, когда ты уже пребываешь в каком-то состоянии внутреннего комфорта, согласия с самим собой по ряду таких жизненных вопросов. Все-таки уже 45 лет, нужно немножечко остепеняться, казалось бы. А тут вдруг такая встряска, и которая довольно неожиданная была. Поэтому, когда это случилось, я, честно говоря, испытал состояние полного выхода из внутреннего комфорта, и как студент-первокурсник все заново. Вот это вот очень важный такой момент, и можно сказать, переломный в жизни, который мне очень и очень, я считаю, на пользу.
Слушайте, но студент-первокурсник, все мы учились на первом курсе, это же драйв, это адреналин, но вы говорите, что решение было сложным баллотироваться, а какие вы для себя тогда видели издержки, и сейчас видите издержки? То есть в чем, собственно, сложности? В чем риск?
Риск колоссальный. Риск то, что я не смогу соответствовать высокому званию кандидата от Компартии.
Не понял.
Риск то, что будет слабый результат. Это серьезный риск. Потому что то, что я не смогу убедить, то, что я не смогу донести свою позицию, то, что я покажусь людям, которые мне сейчас вот уже верят, и их много, чужим, неправильным, не тем, что им нужно сегодня. Я, честно говоря, волновался, когда шел, потому что было, ну, во-первых, была сложная ситуация внутрипартийная, и она характеризовалась тем, что были вообще разные подходы к этим выборам. Выборы-то сами по себе неоднозначные. Я бы даже сказал, спорные очень выборы сейчас идут. Поэтому и в партии были серьезные дискуссии, это первое. А второе, был чемпионат мира. Было весело, был праздник, казалось, что Москва лучший город в мире. И что сказать в этом смысле избирателям, когда все празднуют, когда все радуются, когда, собственно говоря, переполнены чувствами, это тоже было сложное такое испытание. Имею ли я право в такой момент все-таки взглянуть на другую сторону, на изнанку ситуации? И вы знаете, вот по мере того, как компания развивалась, у меня вот приходила уверенность в том, что я делаю правильно, что оба решения, и пойти на выборы, и пойти в жесткой оппозиции к нынешней власти, и внутрипартийное решение о том, чтобы участвовать в этих выборах, это все оказалось очень правильно.
Смотрите, если позволишь, про издержки все равно не понимаю. Вот не оправдать доверие избирателей Компартии, да, верхушки Компартии. Но вот 10 сентября, если вы оказываетесь на втором месте, может быть, вы окажетесь на первом, если вы на втором месте, то что дальше с Куминым происходит? Он приходит на какое-то партийное собрание, в него начинают кидать камни, и вам приходится уезжать куда-то в скит, чтобы, не знаю, скрываться от своих каких-то ненавистников.
Нет, я прихожу на партийное собрание и говорю очень правильную вещь, которую все давно
Спасибо.
Ждут. Спасибо, товарищи, я очень горд, и давайте будем меняться. Вот две мои фразы, два моих месседжа, которые я скажу на партийном собрании.
Вы приходите на партийное собрание уже как член партии или как по-прежнему соратник? Вы же не член КПРФ, насколько я знаю.
Я приду туда как не член КПРФ. Я для себя не принял решение относительно вступления в партию, потому что это очень сложный вопрос, что правильнее, что нужнее для партии. Так вот, я приду как гость на собрание, но скажу как человек, который честно отработал кампанию и честно может смотреть однопартийцам в глаза. Я скажу, что давайте, ребята, меняться. Вот очень важный, серьезный месседж, который будет сразу после выборов дан внутри парторганизации.
Интересно, вы сейчас говорите, то есть если Кумин продует, окажется на втором месте, то как будто бы Вадим Кумин будет ответственность перекладывать за проигрыш на всех. Не только будет ваша проблема, а все общие. Давайте мы опустим глаза, потому что это мы вместе проиграли.
Так нет, я готов взять ответственность на себя, если мы получим плохой результат. Но я считаю, что если мы укрепим свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, а я надеюсь, что мы укрепим значительно позиции, то тогда впору сказать, что нет, ребят, давайте вместе смотреть, что нам надо поменять, чтобы еще усилиться, еще быть сильнее.
А плохой результат для вас это сколько?
Есть задача минимум и максимум. Задача максимум на 9 число, второй тур. Задача минимум на 9 число – укрепление позиций партии по сравнению с тем, что мы имели на предыдущих выборах, на целом ряде предыдущих выборов, включая президентские выборы.
А если говорить о президентских выборах и их результатах, не целесообразнее, не логичнее, или было бы, будучи командным игроком, развивать успех Грудинина, который он продемонстрировал там?
Я скажу, что совершенно... Это, во-первых, вопрос Грудинину, наверное, к Павлу Николаевичу. Но я скажу свое мнение. Мне кажется, что политическая пауза для Грудинина сейчас – это верх политической мудрости. Нельзя после выборов, которые сложились очень тяжело, сложно и вместе с тем удачно и перспективно для Павла Николаевича, однозначно перспективно, сразу принимать участие в следующих выборах. Это называлось бы, как это, знаете, слово есть «мельчить». Это бы называлось ненужная суета. Выдержка – это обратная сторона стремительности. Сделан большой задел на президентских выборах по фигуре Павла Николаевича Грудинина. Здесь все поработали. И он, и партия. Это была сложная кампания, тяжелая кампания, но которая дала результат позитивный вперед. И после этого сразу участвовать в следующей кампании, тем более, чего уж там говорить, с скрапленными картами кампания, это значит обрекать себя заранее на возможные поражения или ненужные инсинуации со стороны конкурентов, власти и так далее. Мне кажется, что Павел Николаевич имеет очень большую, серьезную перспективу, как политическую, так и бизнес-перспективу. Насколько я знаю, он для себя не решил, в какой плоскости он будет продолжать работать, но в любом случае позитивная пауза – это очень хорошо. Поэтому, что касается Павла Николаевича, то это оптимальное решение не участвовать. Повторяю, карты крапленые.
Но вот в этой ситуации...
Барьер, вот этот вот муниципальный барьер – это не для политиков такого уровня, как Павел Николаевич.
В ситуации игры в крапленые карты самим нужно играть с открытыми картами, демонстрировать честную игру? Или тоже можно своего рода мухляжом заниматься?
Ну, крапленые карты, это, понимаете, это задано на федеральном уровне. Это такая игра, которая нам дана в части топорного совершенно законодательства, принятое несколько лет назад. Мы сейчас пожинаем все плоды. Поэтому здесь вопрос такой, играть или не играть, быть или не быть, вот в чем вопрос. Принято решение играть, играем. Но играть надо честно. Играть надо честно, и я в этом смысле... пошел против, может быть, совести, я никогда ни с кем не судился. Это вообще, я сегодня первый раз торжественно был в Мосгорсуде, дай бог последний. Я никогда себе не позволял судебных разбирательств с кем бы то ни было в частном порядке. И я вынужден был себя преодолеть и подать иск против Собянина, только потому, что это невозможно терпеть. Это было бы нечестно, если бы мы молчали. Тут нужно просто выступить за всех вместе и сказать, что это нетерпимо в городе Москве.
А что произошло? Что за иск, объясните?
Я подал иск в Московский городской суд по поводу того, что Сергей Собянин, как действующий мэр, злоупотребляет положением мэра в части освещения своей компании. Под контролем. Да, 1:10. Значит, вариант, что 10 Сергеев Собяниных на одного Вадима Кумина. Мы представили полную выкладку медиалогии. Это такой замерщик всех средств массовой информации, которым все СМИ пользуются. И там видно 10 к 1. 8 тысяч Собянин, 800 Дегтярев, который тоже другая нога партии власти. Дальше спойлер Свиридов. И только дальше Кумин вместе со строителем Балакиным. Вот такая вот ситуация.
Балакин настоящий.
Он не нога, не рука, какая-то там еще пятая точка. Да не, он просто, ну, строитель. Я не знаю, как он скажет. Я не знаю, что он делает на этих выборах. Я его приветствую, конечно, но это совершенно непонятная ситуация. Наверное, как, например, условно говоря, тот же там Бабурин был на президентских выборах. Что он там делал, никто до конца не понял. Или там Сурайкин. Вот, ну, Балакин какой-то свои, он преследует интересы. Дай бог ему здоровья. Я просто говорю, что 1:10. И это невозможно замолчать, потому что, понимаете, если мы сейчас молчим, любой, прошу прощения, бурундук в бурундучье там своем, где-нибудь на территории, он будет такой же вытворять, 1:100 будет, или еще к батарее конкурентов по выборам привяжет. Это просто, ну, неприемлемые вещи в столице нашей страны.
Победить, послушайте, Собянин не мелкий какой-то бурундучок из региона. Собянин крупная фигура, работавшая в правительстве, в администрации президента, судиться с Собяниным, выиграть у него на утопия.
Ну, оно сегодня показало. Вот сначала суд оставил без движения иск. Значит, он попросил нас представить доказательства в виде либо оригиналов 11 газет, которые мы, мэрии газет, префектурных газет, окружных газет, которые мы должны были представить за сутки 11 оригиналов, либо, внимание, нотариальные копии каждой страницы с сайта. Всего 1200 страниц, стоимость мероприятий нотариальных 600 тысяч рублей за сутки. И это нужно сидеть и штамповать 1200 страниц.
Но для кандидата в мэра Москвы разве это не подъемная сумма?
Ну, во-первых, 600 тысяч достаточно серьезная сумма, а во-вторых, просто время. То, чтобы просто сделать нотариальные действия с 1200 страницами, нужно 8-10 часов времени, просто физически. Собственно говоря, что и произошло. Мы еле-еле успели, но нам пришлось в 4 раза сократить законодательную базу, ну, доказательную базу. Мы просто не успели сделать физически это за сутки. Вот. А дальше сегодня состоялось рассмотрение по существу. Блистал господин Борщевский, который защищал интересы мэра Собянина. Значит, конечно, они, собственно, судья постановил наш иск отвергнуть в полном объеме. Они победили. И аргументы были, победы такие, что, значит, когда Марк Захаров говорит, что я за Собянина, это не агитация, это информирование общественности, или Наталья Водянова говорит, что я за Собянина, прямо там на страницах. Они говорят, что учредители префектуры, это не значит, что они командуют политикой издания, хотя 100% акций принадлежит Московскому имуществу. То есть, ну, знаете, юристы на то и есть адвокаты, чтобы на белое говорить черное, а черное белое. И главная ситуация. Я не позавидую судье, потому что это, знаете, все равно, что назначить на 93-й минуте матча пенальти в ворота хозяев поля, чтобы сегодня снять с выборов мэра Собянина. Конечно, судья, это сложно принять решение о назначении такого пенальти. То есть это совершенно оправданная ее позиция, что она, ну, наверное, нервничает. Хозяева-то кто здесь? Кто здесь на своем поле играет? Конечно, Сергей Собянин в нашем городе. Поэтому я прогнозировал такой вариант, и я просто хотел, чтобы это стало общеизвестно, чтобы мы показали, что все-таки 1:10, чтобы не говорили. И все страницы газет, те, которые субсидируются властью напрямую, их метод содержания – это субсидии, они бесплатные газеты, что все они, так сказать, по 8 полос, по 10 из 16.
Самые газеты, которые многие из нас достают из почтового ящика, да, сразу перекидывают в картонную коробочку.
Но таких газеток, на всякий случай, по 500 тысяч на каждый округ, 11, вот посчитаем их объем.
Берегут леса у нас.
Да, поэтому и все это субсидируется. субсидируется прямой субсидией за счет средств городского бюджета. Поэтому здесь мы должны были это все показать. Пенальти, конечно, не назначили, но это было сегодня достаточно поучительно. Я бы даже сказал, очень даже весело, занимательно. И когда там нас пытались дружески похлопать по плечу и сказать: ребята, ну что вы, ну как тут можно, так сказать, мы, конечно, с этим не соглашались и не будем соглашаться. Завтра мы получим постановление суда на руках, значит, мы сразу Верховный суд, четверг-пятница будет в Верховном суде заседание. В любом случае, дорогие друзья, мы обязаны были сказать свое слово, что мы это не приемлем ни в каком виде. Все-таки у нас столица. И не надо после драки. На прошлых выборах был пример, когда Алексей Навальный подал после выборов вот, относительно этого всего иски. Не надо после драки, надо в момент. И я считаю, что это правильно, потому что идет драка, все машут кулаками. Произошла поляризация. Власть борется с Компартией. Компартия борется с властью. Ничего здесь такого непонятного нет. Всем это все ясно, понятно, поэтому идем вперед, подаем иск. Это должно стать общеизвестным. И, конечно, люди, которые присутствовали на заседании суда, ну, усмешки, так сказать, глаза, которые все понимают, но жизнь наша есть жизнь. Повторяю, если мы будем молчать, это будет все хуже и хуже. Раз от раза все хуже и хуже будет. Вот молчать нельзя, это принципиальная позиция.
Ну, понятно, вы говорите, вы сделали это, потому что нельзя не быть честным. Да? Будучи честным, нужно признать, что игра идет крапленными картами. Хорошо, будучи честными, давайте признаемся в том, что коммунисты, с которыми вы солидарны, отчасти исповедуют сталинистские взгляды. Вадим Кумин – сталинист?
Я, у меня сложная судьба с этим связана. У меня репрессированный...
У нас в эфире...
Да, у меня репрессированный дед.
Я был шокирован вашим рассказом.
Да.
Ну, можете повториться, да, это действительно сложная история.
Ну, репрессированный прадед, он был врачом-ветеринаром, и в 1936 году был обвинен в том, что там несколько коров умерло, что это было сделано по заказу там английской, что ли, разведки. Ну и, в общем, репрессирован, без права переписки, и больше мы его не видели, ну, где-то он там погиб или расстрелян был. Это осталось покрытым мраком. Поэтому, что касается сталинизма, то здесь вопрос накладывается на мои личные обстоятельства. Вот. Но с другой стороны, вот другие мои родственники, они очень и очень преуспели, поднялись по карьерной лестнице, получили соответствующее очень хорошее образование, специальное образование. В основном они все у меня врачи. Дедушка получил образование по профсоюзной линии. То есть они все плоть от плоти советской страны со всеми плюсами и минусами.
Спасибо,
которые...
Сталину за это.
Нет, я просто скажу, что вот есть и такие примеры, и такие. Поэтому, что касается Сталина, на знамени, тем более в московские мэры, у нас Сталина на знамени нет.
Угу. Вот. Все-таки ответьте на вопрос, Стас, вы сталинист или нет?
Я не сталинист.
Но, тем не менее, вы идеологическую платформу коммунистов, безусловно, разделяете.
Разделяю. Но есть в Компартии гораздо большие сталинисты, чем я. Я признаю плюсы, которые были при Сталине, очевидные совершенно. И, конечно, перегибы, которые, ну, серьезным образом повлияли на отношение многих и многих людей к тому периоду, когда был руководителем страны Сталин.
Вас так послушать, ваш дедушка, да, который был расстрелян, это как будто бы такая необходимая жертва. Ну да, вот минус один родственник, зато остальные все выросли достойными людьми, хорошей семьи, образованием.
Да нет, не минус. Это вот не минус один. Это трагедия семьи. Семейная трагедия. Ну, таких трагедий у нас раз да через раз. Правильно? Поэтому, вы знаете, сложная ситуация со Сталином. И я могу сказать, что это не предмет, наверное, вот прямо вот сейчас в студии «Эхо Москвы» взять и принять окончательное решение о моем отношении. Мне кажется, это не предмет этой кампании. Одно я могу сказать, что я с уважением отношусь к чувствам тех людей, которые пострадали при той власти. И, как видите, моя семья тоже не исключение.
Как вам кажется, а вот вы просто говорите, что как будто бы сталинизм, не сталинизм, это ваших избирателей в Москве не интересует. А мне кажется, что наоборот, именно то, что в голове у человека находится в отношении к религии, например, к каким-то общечеловеческим вопросам, не знаю, к абортам, к тому же советскому периоду, именно вот это для людей важно, а не видение развития города, транспорта, надо ли строить новый парк зарядье, сколько там будет навесных мостов.
Да я могу сразу сказать, что мое отношение к советскому режиму сугубо положительно. Советскому строю сугубо положительно. Я советский человек со всеми плюсами и минусами. Я вырос в СССР. Я от плоти советский человек. Поэтому все, что касается советского периода, у меня вызывает в целом позитивные эмоции. И вот эта вот моя позиция, она не изменяется уже на протяжении многих лет.
Вы скучаете? По Советскому Союзу.
Я скучаю по Советскому Союзу. Я считаю, что мы очень много потеряли.
Давайте по пунктам. Я-то не скучаю, потому что я в Советском Союзе прожил 3 года всего, и ничего не помню. Мне только родители рассказывали, и бабушка, что пустые прилавки. Почему вы сейчас скучаете?
Я скучаю...
Чем так плох 2018 год при Путине?
Вы знаете, я скучаю по детскому садику, который был у нас, по школе, когда директор школы знал каждого по именам. А не сейчас, когда 6000 человек в школе учатся, и вообще никто не знает, где кто находится. Это просто какая-то резервация, куда наших детей согнали. Зачем это делают? Что это такое? Что за оптимизация? Мне это не ясно. Я поэтому скучаю. Я скучаю по возможности быть бесплатно, заниматься, называлось ДЮШОР номер 4, детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 4 по плаванию. Когда я имел возможность бесплатно заниматься на очень высоком уровне, быть чемпионом области по плаванию в своем возрасте. Я поэтому скучаю, что за это мои родители не платили. Я скучаю по возможности получить образование бесплатное. Я скучаю по возможности апеллировать куда-то, потому что раньше безобразия, которые сейчас творятся, они были немыслимы просто, потому что была в лице партии некая такая защита для каждого трудового человека. Это без преувеличения. Можно было обратиться, позвонить. Чиновников 10 раз было меньше, но можно было достучаться и прийти на прием даже к первому секретарю обкома.
Вот здесь сейчас вы не можете... Советский Союз был справедливее, чем...
Безусловно, справедливее, чем путинская Россия. Это вне всякого сомнения. Когда мы пошли другим путем, путем капитализма, крупного капитализма, олигархического бизнеса, крупного бизнеса, произвола крупного бизнеса, мы ушли от фокуса внимания в советское, и вместо этого наши с вами соседи или партнеры, как сейчас модно говорить, пошли по пути социалистическому. Если мы сейчас с вами приедем в Германию, мы увидим, что это социалистическая страна. Может быть, социалистичнее даже, чем социальнее, чем было в СССР. Или если мы приедем в Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, мы просто будем поражены. Это в чистом виде Советский Союз. Если мы приедем в Китай, мы увидим практически все, что взято, все их наработки, это то, что взято на базе Советского Союза. Мы очень много потеряли, Алексей. Вы молодые люди со Станиславом, моложе, чем я. И действительно, вы не видели. Потеряно крайне много. А то, что вы видели, это последние 5 лет. Это
агония.
У меня даже... Вот, вы знаете, в 1984 году было все хорошо. И вдруг в 88-м году стало все плохо. Я не могу для себя найти объяснение. Я думаю, что это диверсия в чистом виде. Вот и все.
Чья? Чья?
Они известны. Авторы-то этого всего известны. Это Горбачев, это Яковлев. Здесь ничего такого нет. Это все ясно.
Слушайте, Вадим, а вот вы бы...
Ельцин.
Вы бы пришли к власти, например, вы бы стали президентом России, представим. Может, у вас все еще впереди, вы будете баллотироваться в 2024 году, и, конечно, дай бог, несмотря на то, что вы сказали, здоровье Михаила Сергеевича, а вы бы с ним что сделали? Вы бы устроили над ним суд за развал Советского Союза?
Я думаю, что суд он получит там, на небесах. Знаете, там будет самый лучший суд ему. Потому что вряд ли можно найти оправдание действиям, которые вот привели к тому, к чему они привели.
Получается, вы бы его пожалели? Это, в принципе, ваш подход ко всем. Да, террористы, ну, взорвали что-то. Ну, и ладно, да нет, потом Божий суд.
Ну что, нужно его, что ли, суду Линча подвергнуть. Я считаю,
что... Михаил Сергеевич Горбачев уничтожил ту страну, которую вы любили, по которой вы сейчас скучаете, спустя почти что 30 лет. Он уничтожил вашу молодость, ваше детство, юность, справедливость и прочее. А вы станете президентом и скажете, ну ладно, пусть тебе
Алексей, ну,
живет
же,
он старый.
Ну есть же, не суди и не судим будешь, правильно? Но не наше это дело судить. И мы дали свою оценку, каждый из нас дает внутреннюю оценку действиям уважаемого Михаила Сергеевича, многоуважаемого Михаила Сергеевича.
А с Путиным? Что бы сделали с Путиным?
Ну, а Путин действующий политик. Мы посмотрим результат.
Вот вы в 24-м году, я вас могу так авансом поздравить, вы стали президентом России. Владимир Путин еще в отличном, может быть, физическом состоянии. Вот он просто остался безработным. Какова его судьба? Приедет ли за ним Черный Воронок? Или вы его отправите куда-то, не знаю, в Германию, к Шрёдеру?
У американцев есть хорошее... Не писанное или писанное правило, я не могу гарантировать, но оно соблюдается неукоснительно. Президент, который покинул свою должность, не имеет права больше нигде работать, сколько бы ему ни было лет. Вот он ушел, и на этом все. Это крайне важно и очень правильно. Вот молодой Клинтон ушел, или Барак Обама, ему, по-моему, 60 лет нет, или только 60, они больше никогда не смогут работать. Это, во-первых, стимул молодым...
Перерыв очень... мы вынуждены сделать, извините, продолжим этот эфир. Программа «Разбор полета». У нас сегодня в гостях Вадим Кумин, кандидат от Компартии на выборах мэра Москвы. Вернемся к вам скоро.
«Разбор полета». Фельгенгауэр. Не пропустите. Арсенал в понедельник после 22 часов.
Радио «Эхо Москвы».
Разбор полета.
Продолжаем. Вадим Кумин, кандидат в мэра Москвы. Здесь Стас Крючков, Алексей Нарышкин. Мы говорили о том, что Вадим Кумин, гипотетически став президентом в 2024 году, позволит и не позволит действующему ныне главе государства Путину позволить создать свой фонд, президентскую библиотеку и так дальше. Вот спокойно на пенсии отдыхать, Вадим Владимирович.
Да, я привел пример американцев. Они не критикуют прошлых президентов, не критикуют. Они просто спокойно отправляют их на пенсию торжественно и не разрешают больше работать. Это очень важно. У нас на самом деле есть изъян в Конституции в конце 90-х годов или в начале 90-х годов принятый, а может быть и не принятый, но как-то вот въевшийся к нам в жизнь. Те самые два срока подряд. Мне кажется, что вот это здесь главное, что в чем наша проблема России заключается. Вот если бы не было вот это подряд, то на этом бы все было закончено, и мы бы имели совершенно другую страну. И вот здесь, вот, конечно, надо убрать вот это подряд и позволить президентам, тем, кто закончил свою работу, спокойно жить, но больше не работать. Это очень важно. Если, конечно, они не совершили какие-то кровавые преступления, на которых есть совершенно другой механизм рассмотрения таких ситуаций.
То есть это такая форма люстрации.
Да, но в принципе это должна быть вот возможность сдать дела и уйти на покой, что называется. То, что великолепно продемонстрировали китайские товарищи на протяжении последних 30 лет.
Послушайте, а мне просто прямо это так... мысль о Кумин 2024 взволновала. А вот толпа придет толпа к вашему дворцу и скажет: вешай Путина. Кумин, будь нашим президентом, расправься с ним. Ответ, люди просят,
чтобы... Ответ нет. Нет.
Вам только что оказали такое доверие.
Ничего, да. Будем убеждать, что так делать нельзя.
Вадим Кумин, гуманист. А вот смотрите, как вообще возможен мэр-коммунизм, коммунист в городе, который, ну, Москва, признаемся, да, на сегодня является, ну, по сути, олицетворением того, что в ваши времена в коммунистические назвали бы звериным оскалом капитализма. Вот нет тут противоречия.
Да есть, ровно так и есть. Звериный оскал капитализма, разнузданное строительное лобби, которое вообще ни с чем не считается. Транспортное лобби, медицинское лобби, образовательное лобби. То есть Москва – это сейчас сферы бизнеса. Для каждой из этих лобби это сферы бизнеса. А я убежден, до выборов у нас 4 дня с вами, до завершения агитации, я убежден, что следующий мэр Москвы, Кумин это или не Кумин, он будет мэр-социалист. Потому что город просто лопнет, треснет от всех этих мегапроектов. Уже сейчас мы с вами видим, что скворечники эти один за одним, они для кого вообще? Что это такое? Вот когда-то должны быть это, ну, вот эти вот огромные эти дома, которые вот уродуют просто город. Это уроды, не дома, а уроды, многоэтажные, никому не нужные коробки, которые просто надругательство над нашим городом.
Вы просто эстет, вы оцениваете внешне, вы же там не живете в этом доме уроде.
Да я думаю, что...
А может, там уютная трешечка, евроремонт. А вы внешне оцениваете. Вы глядитесь в суть.
Я считаю, что нужно что и внешне оценивать. Раз. Архитектура должна служить москвичам. Москвичи должны иметь возможность жить в нормальных квартирах, а не в районах многоэтажных гетто. Это навязано. В чистом поле шарошат дом, никаких инфраструктур туда не проводят. В лучшем случае садик или школа. Но школа на 6 тысяч человек, чтобы там было как можно меньшими усилиями, как можно больше прибыли. А у нас строительный бизнес поглотил все. У нас любой завод просто с лица земли стирается строительным бизнесом. И это правильно для них. Но это ужасно для города, потому что завод не может существовать, там 10-15% прибыли в лучшем случае, а у строительного бизнеса 200%. Конечно, они сожрут любой завод, любое производство, любое хорошее начинание сожрут, их просто надо осаживать. Мэрия почему-то это не делает, хотя когда приходили... Говорили, точной застройки не будет, на инфраструктуру не будем ничего сажать. В Новую Москву переедем сами и там сделаем город-сад. Через 4 года там будет город-сад в Новой Москве. Что мы имеем сейчас? Ничего мы имеем. Скворечники там в Новой Москве строят, никто никуда не переехал. Точная застройка цветет, дорогие друзья, пышным цветом, пышным. Это при Лужкове такого не было, что сейчас творится. Сейчас просто насаживают безжалостно на ту же инфраструктуру, просто садят огромные дома. На другой фундамент рядом. Я сам проехал много районов, я видел это в любом районе, дорогие друзья, если маленький район собирается 500 человек на митинг. Это значит, наболело. 500 человек он ЛДПР не может ни в какое время собрать. Или Свиридов, он 500 человек не может собрать. У него там бабушка, папа, мама приходят, и все, на митинг. И больше нет никого. А 500 человек, людей в маленьком районе выходят за свои права.
Вы вчера 9 тысяч человек собрали. Это много для такого мегаполиса, как столица?
А кто сказал, что это 9? Вы посмотрите запись. Я считаю, что, ну, там, говорят,
ну, бог с ним, 20.
100 тысяч. Оценки, но просто там вся площадь запружена. Но вы знаете, я считаю, что когда президент сказал «все, точка, вот так будет», 30 тысяч человек сказали «нет», твердо. Не убедили, не убедили. Пятерочку добавили 5 лет, неприемлемо.
Вы считаете, вам Путин со своими разъяснениями по пенсионной реформе сильно рейтинг подпортил?
Ну, я не знаю, кого убедил президент. Я не слышал вчера от участников митинга, что кого-то что-то убедили. Сейчас вот опрос свежий.
Поэтому они
сейчас
пришли.
Да, свежий опрос вышел, 52% просто не поддерживают.
Это все-таки справедливости ради, свежий опрос делался до объяснения.
52%
нет, уже... Я вам говорю серьезно, Левада-центр, я сегодня смотрел, до заявления Владимира Путина, до его объяснения.
Ну, если вы
делали.
Сейчас снимете, то вы увидите, что все равно большинство...
Ну, это из нас,
но как можно это дело вот оставить, потому Потому что это ведь не вопрос уже президента. Нельзя за полчаса взять и добавить 5 лет, и все. Это вопрос, который все-таки уже достоин референдума. Народ должен сказать свое слово. Почему нужно взять и убедить за полчаса? Это нет. Там есть... Я считаю, что должен был убедить Сергей Собянин этого не делать. Потому что убедил делать Алексей Кудрин. Автор реформы Алексей Кудрин. Он взял и убедил, что нужно добавить 5. Ну, наверное, привел какие-то аргументы. Почему Сергей Собянин не привел аргументы? У него не меньше влияния, чем у Алексея Кудрина. Я думаю, что здесь нужно просто сказать, что страна никак не готова, это наша принципиальная позиция, страна не готова ни психологически, ни социально, ни по уровню жизни, ни по продолжительности жизни, никак она не готова к этой реформе. Почему вдруг за полчаса должны добавить 5 лет, и все должны успокоиться? Нет. Нет, никто не успокоится. Вот даже если успокоиться, будет вот здесь вот осадок у всех, понимаете, в сердце. Так просто нельзя. Париж разнесли в дребезги, когда там на полгода подняли пенсию. Это очень серьезная вещь. Это в лучшем случае, в худшем должно действовать очень постепенно, год за годом.
Кстати, Париж, по-моему, не лежит сейчас в руинах. Как-то они пережили.
Ну, потому что осадили назад. Была очень плавная реформа предпринята. На десятилетие растянута по полгода. Нет, 5 лет, и все, добавили вам. И все, со следующего года получаете 5 лет. Все, точка. Это не точно.
Вам не кажется, что в обсуждениях вот этой пенсионной реформы надо, может быть, будущим пенсионерам говорить о том, что надо поменьше рассчитывать на государство, несмотря на то, что да, вы говорите про социализм, про гарантии, больше думать о собственном развитии, больше откладывать
денежки. А это потому, что вы очень молодой, Алексей. Вот это я, правда, например, о пенсии начал думать, может быть, год назад, и то очень так сомнительно. А вам 30 лет, вы вообще об этом не думаете.
Все знают.
Поэтому здесь картина такая, что нет, люди наоборот должны рассчитывать на государство. И должны рассчитывать на государство, которое исполняет свои обязательства, если они не меняют правила игры на ходу. Если они сказали, что будет так, значит, должно быть так. А если меняете возраст, референдум, у людей спросите у людей. Нет. Полчаса выступили, все хорошо. И мне кажется, что нет, нехорошо. И в этом смысле произошла поляризация. Власть борется с Компартией, Компартия борется с властью. Мы в данном случае позицию не меняем. Она у нас абсолютно четкая. Не убедили. 5 лет нельзя. Давайте еще раз пересматривать. Аргументы на стол, что называется. А если нет аргументов, то правительство Медведева в отставку. Вот наша серьезная по этому поводу позиция. Не верим ни Кудрину, ни Силуанову. Не верим. Неправильно это все.
Политик Вадим Кумин, кандидат в мэра Москвы.
Разбор полета.
Вадим Кумин, кандидат Компартии на выборах мэра Москвы. Я вас хочу вернуть к скворечникам. Вот смотрите, вы говорите, что в скворечниках, как я вас понял, проблема именно строительной компании, да, у которых огромное количество денег, они вот специально строят такие убогие дома, наверное, еще и качество не самого лучшего. Но здесь же проблема людей, которые продолжают ехать в Москву, потому что Москва лучший город в России. Как ты не крути, может быть, тогда надо как-то ограничивать въезд.
Программа вот Вадима вот... Кумина «Москва» — это люди, кстати.
Москва же не резиновая, черт возьми.
Да нет, ехать будут, и слава богу. Пусть едут и покупают недвижимость, и все хорошо. Здесь с какими намерениями едут? Если едут поработать, если вложить, пожалуйста, это будет помимо нашей воли. Так живут все мегаполисы в мире. Но в Лондоне что происходит? Там тоже едут. Садик Хан говорит, 40 тысяч фунтов у нас уже стоит в центре жить. Что будем делать, дорогие горожане? Горожане говорят, что нам это неприемлемо. 40 тысяч фунтов – это не для нас. Это вот приезжие из других стран приезжают. Арабы, русские, там, товарищи олигархи из Африки, откуда угодно. Деньги сюда привозят отмывать. Нас это не интересует, это к нам не имеет никакого отношения. Нам ПАП, нам надо, чтобы во дворе было нормально, нам нужно социальное пособие, обеспечение и так далее. И тогда Садик Хан говорит, что мы будем заниматься этим. 40 тысячами заниматься не будем. Ставят блоки на новых строительных площадках, на аппетитах строительных компаний.
А люди-то где живут?
Пусть растет цена в центре. Не будем давать им участки. Или будем давать очень дорогие проекты, которые украшают город. Заботимся о людях, которые живут от центра. И это принципиальная позиция мэра-социалиста. Он был водителем автобуса, он с пакистанскими корнями. Это человек, который, в общем-то, сам прошел вот какую-то цепочку от низов и до верх. Он просто меняет акцент в сторону обычных жителей. Социальное жилье, возможность людям получить льготный кредит по этому поводу, ипотеку льготную, строить и сдавать в аренду, чтобы была медицина, страховками занимается, чтобы образование было, уровень образования в районах второстепенных поднимает. То есть человек говорит, что власть, вот это не украшательство в центре Лондона, а это возможность жизни большого Лондона, так называемого, чтобы всем там было комфортно и нормально. Во главе угла остается человек. Это вполне нормальная позиция вот мэра-социалиста. Что такое социализм? Это приоритет социальной политики. У нас вроде бы как и государство тоже социальное. Это тоже должно быть приоритетом.
Подождите, вот как кандидат, я вас не понимаю, вы что предлагаете? В Москве вообще запретить строительство? Пусть все живут в области? Но это транспортный
Нет,
коллапс.
Я считаю, что точные застройки ни в коем случае. Это, знаете, посадить на инфраструктуру двора имеющуюся. Новый дом, это значит обречь всех остальных на большие проблемы с инфраструктурой.
Честно, это не в обиде?
Да. Нет. Это в обиде, потому что почему какой-то упырь должен там 300% заработать, а все вокруг должны страдать? На каком таком основании-то? Поэтому это нужно все дело кончать обязательно, раз. Второе, что делать нужно? Нужно помедленнее строить. Нужно разрешение вот эти на строительство выдавать через совет муниципальных депутатов.
Бюрократия
это
долго.
Это не бюрократия, это представители народа, Алексей. Их там всего 12 человек. Пойди их убеди. А потом еще проведи общественные слушания. Так, чтобы депутаты могли тоже высказаться. И тоже от имени людей высказаться там на общественных слушаниях. Ты пришел, упырь-строитель. И вот здесь вот сидит муниципальный депутат. Слушайте, вот
при Кумине так будут строить и вообще за вашу пятилетку ничего не построят?
Да нет. Просто будет помедленнее. Надо
Вы
помедленнее.
Захотите в Красносельском районе что-то строить? Вам Яшин будет мешать.
Ну, значит, не буду строить. Это же не Яшин мешает. А Яшин один не может помешать. Голос единицы тоньше писка. Понимаете? Там, кто его услышит?
Да. Вадим, а если...
Я скажу, что... Нет, они лозунги. Строим только тогда, когда местные жители разрешили. Все, я живу во дворе, я разрешаю строить строй. Не разрешаю, до свидания, иди. Все, это же нормально. Так раньше было. Это все ушло. Общественные слушания, вместо них портал «Активный гражданин» и общественные слушания фейковые, где собирают непонятно кого, принимает то-то решение. Ну, собери в открытую жильцов дома.
Но вы сейчас описываете то, как вел себя бы очень трусливый мэр, который боялся бы сам тратить свой собственный наработанный политический капитал, политические очки, и каждый раз по каждой проблеме спрашивал бы разрешение у жителей города, района. А можно мы скамеечку поставим? Нет? А вы не хотите? Вот там бабушка 90 лет. Ну, ладно, хорошо, не будем. А можно вот по парк? Ну, нет, ну, ладно, не хотите, не надо.
Ну, нет, давайте ломать все. Все, вот я захотел, вот сел, утром встал с ноги, пришел ко мне друг, сказал, я вот там хочу построить. Вот стадион «Красная стрела», 100 лет. Открыли титул, реконструкция стадиона «Красная стрела», значит, друзья кому-то зашли. Взяли, разломали его, Алексей, и на месте него 24-этажный дом. Это называется решительный мэр. Что это такое? Я уверен, что мэр вообще про это не знает. Я когда там в мэрии рассказал при случае, у меня там был контакт один был с обманутым дольщиком, они глаза вот так вот открыли, они ничего не поняли, кто это все разрешил. Это разломали стадион, просто убили 100 лет стадиону. Построили дом 24-го.
Сколько новых построили?
Да, но я просто...
Построили же новые.
Стадионы?
Да.
Слушайте, такие стадионы, это, кстати, отдельный разговор. У нас очень много стадионов таких. У нас 5 стадионов высшего уровня в Москве. Это очень много. А почему строят стадионы? Потому что ты построил стадион, а тебе дали еще квартал тут застроить. То есть ты вложил в стадион 100 миллионов, а получил 300 на том, что там рядом квартал построил. Это тоже бизнес, строительство стадионов в Москве. Поэтому все хапают, стадионы хватают. Это все, дорогие друзья, про крупный бизнес. К людям это вообще не имеет никакого отношения. Это надо дело все поломать, потому что их немного, их надо просто остановить. И поэтому, правильно вы сказали, моя программа «Москва – это люди», план Вадима Кумина говорит о том, что чуть-чуть подумать о нормальных людях, об обычных людях, тех, кто здесь трудится в городе. Ничего в этом зазорного нет. Это все равно следующий этап развития города. Наверное, спасибо им за то, что они мегапроекты, тут развязки эти
все настроили. Вадим, вы же сам человек из бизнеса. Вот эта коммерческая жилка у вас не возобладает, когда вы придете на пост градоначальника?
Ну, бизнес бизнес рознь. Просто я видел, как нормальный бизнес созидательный строится. Когда ты строишь электростанцию, и ты чувствуешь, что вот ты что-то построил, людям приятно, полезно. Win-win, как говорится, все выигрывают. А когда ты пришел, насадил на соседний фундамент, на действующую инфраструктуру, там, 150-метровый дом, и, знаете, ешьте это с маслом, заработал 300%, а вокруг пусть хоть трава не расти, потоп, но, извините, это вообще, это не бизнес, это уже что-то другое, это варварство. Это просто варварство. Я не варвар. Вот никогда не отличался этим. Вот, может быть, высокопарно, но занимался созиданием. А здесь идет просто варварство, и никто почему-то не хочет это остановить. Вот в чем проблема.
Если о высокопарных вещах. Вы же в Москву 20 лет назад переехали, да? Вы челябинский.
22,5. Ровно половину жизни.
Ну, за это время столица стала для вас родным городом? Вы приняли его как свой?
Да. Я в этом городе все нашел, что у меня есть. Я приехал сразу после института, у меня ничего не было. А сейчас здесь, собственно говоря, и работа, и семья, и возможности, и какая-то радость от того, что успел сделать, и еще желание много еще чего сделать. То есть это родной мой город, и я его воспринимаю абсолютно как родной город.
Молодой человек с филологическим образованием приехал в столицу, специалист по русскому языку, и стал работать в РАО ЕС. Ваши товарищи коммунисты РАО ЕС нередко называют таким, ну, знаете, оплотом вот этого капиталистического негожего в своем существовании какого-то мира.
Ну, РАО ЕС, я проработал там всего 4 года. И то год в аппарате РАО ЕС, и 3 года возглавлял научно-проектный комплекс РАО ЕС весь. И я, собственно говоря, могу и предъявить как визитную карточку, что за это время сделано. Сделано немало. А затем я работал во внешнеторговой фирме, которая советская фирма, это Внешторг, Технопромэкспорт, фирма, которая строила электростанции по всему миру. Поэтому, если так взять, Хорватия, Сербия, Греция, значит, Ирак, Иран, Индия, Китай, Вьетнам. Вот страны, где я строил электростанции. Бангладеш еще. Вот, собственно говоря, третий мир, но очень даже поучительные и мощные истории. Там я проработал 4 года, после этого я работал в политике.
Кстати, коль скоро у нас разбор полета, это такая частная история. Вот как удался этот прыжок из филологов в энергетике?
Ну, есть отец российской энергетики, Анатолий Дьяков. К сожалению, он ушел из жизни от нас. Но он был замминистра СССР по науке, он был первый министр энергетики Российской Федерации, он был первый президент РАО ЕС, и этот человек меня привел в энергетику, я ему большую энергетику. Я ему за это очень благодарен, мы общаемся с его семьей, дружим, и для меня этот человек просто, ну, учитель в самом широком и добром смысле этого слова. Поэтому он меня взял надо мной шефство, воспитал, и, собственно говоря, ему я обязан энергетической карьерой своей.
Странный вопрос сейчас. Вы просто много раз у нас были в эфире, и я с вами общался. Вадим Кумин по состоянию на нынешний день политик, бизнесмен или кто? Кто вы?
Издатель, может быть.
Я скорее сейчас общественный деятель. Вот занимаюсь я, моя основная сейчас работа, это председатель финансово-банковского совета СНГ. Я занимаюсь важным проектом финансовой консолидации на просторах СНГ. Это очень-очень серьезная тема. И мне доверена санация банка «Солидарность» с целью защитить интересы вкладчиков и государства. Поручено с тем, чтобы, что называется, присмотреть за деньгами. Вот чем я сейчас занимаюсь.
Это скучно.
Это очень важно сейчас. Вы даже, может быть, мы отдельно поговорим на экономической вашей передаче, насколько это важно. Мы сейчас пребываем в ситуации, когда вся финансовая система мировая работает против нас.
Мы же с вами о разном говорим. Вы говорите, что это важно, я вам говорю, что это скучно. Вот нет ли апатии у вас, тем более, как у кандидата в мэра Москвы, вот вы прошли этот путь, в воскресенье уже выборы, и вот как бы политика где? Я думаю, вы трезво оцениваете свои шансы на этих выборах. Общественная деятельность тоже полна сложностей.
Мы должны заявить о себе на этих выборах. Мы должны создать мощную коалицию на выборы в Мосгордуму в следующем году. Мы намерены там очень быть серьезно представленными. И я буду заниматься Москвой. Я уходил, к сожалению, в федеральную политику. 5 лет был депутатом Думы. До этого я успешно работал в Москве. Я хочу вернуться. Я считаю, что в Москве сейчас непочатый край работы.
То есть вы не как Грудинин. Вы после выборов останетесь?
Да, я никуда не пойду. Да, если мне доверят, да, избиратели, я призываю, доверьте, пожалуйста, дорогие друзья. Мы будем иметь с вами контракт, договор, по которому вам будет жить спокойнее, лучше, дешевле. Надо проголосовать за мэра-социалиста и дать кредит доверия карт-бланш. Мы его оправдаем и вместе с вами будем делать в Москве жизнь лучше, дешевле, спокойнее и аккуратнее. Будем сотрудничать.
Полминуты буквально. Что должно произойти, чтобы Вадим Кумин взял свою семью, запаковал чемоданы и из страны уехал?
Ну, вряд ли такое произойдет. Я советский человек, никуда я не поеду. Будем здесь с вами на эхе Москвы работать.
Это же не значит, что при возникновении реальных угроз в вашей жизни вы будете ходить и ждать...
Говоря, что вы советский человек.
Да. Дорогие друзья,
вы знаете, чего можно ожидать, будучи оппозиционером?
От сумы и от тюрьмы, что называется, не зарекаются в этой стране. Я воспринимаю себя здесь и считаю, что здесь есть, дорогие друзья, непочатый край работы. Будем работать вместе.
Вам намекнут про уголовное дело. Вы останетесь, будете ждать?
Да.
Обысков в 7 утра?
Да, буду ждать и буду предпринимать соответствующие действия по защите семьи, но бежать вот так, сломя голову, точно не будем. Будем бороться.
Разбор полета. Алексей Нарышкин, Станислав Крючков, кандидат в мэра столицы Вадим Кумин.
Разбор полета. Московские старости.
Известия ЦИК публикуют телеграмму из Балашова. 1 сентября после объезда фронта нарком воен товарищ Подвойский получил легкий перелом левой ноги и незначительные ссадины по лицу и рукам при крушении поезда, с которым он возвращался с фронта. Паровоз